Глава 7. Большие надежды. «Это просто буря», — сказал себе Николас, протирая глаза. «Просто дождь вперемешку со снегом, просто северный ветер и затянувшийся теплой осенью конец». Приснившееся откровение про хрустальный гроб оказалось на ясную голову совершеннейшим идиотизмом, но утро и в самом деле явило себя помудреней ночного паникерства. Николасу пришла простая и продуктивная мысль, от которой страх и растерянность, нет, исчезнуть не исчезли, но, по крайней мере, локализовались. «Ты ведь специалист по советам», — сказал себе Фандорин. «Представь, что к тебе пришел человек с такой вот сложной проблемой. Что бы ты ему присоветовал?» И мозг сразу сбросил балласт эмоций, заработал быстро и деловито. Во-первых, на милицию, которая не может защитить приговоренного к смерти налогоплательщика, мы надеяться не будем. Разбитной опер с подозрительно дорогим мобильником доверия не вызывает. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот основополагающий принцип российской жизни, который следовало бы включить в Конституцию, чтобы не создавать у населения ненужных иллюзий. Во-вторых, зацепка, по которой тосковал капитан Волков, кажется, все-таки есть. Откуда мнимый Кузнецов взял адрес фирмы? В объявлении был дан только контактный телефон. Не страны советов, а главного редактора газеты «Эрос». Алтын пообещала, что сама будет отсекать всех неперспективных, и хоть кое-кому из россиян удавалось хитростью или по случайности прорваться через этот кордон, но большинство сумасшедших и извращенцев все же отфильтровывалось еще в редакции. Однако Кузнецов прорвался. Каким образом? Николас набрал номер мобильного телефона жены.
«Я!»
— раздался в трубке знакомый хрипловатый голосок. Сколько раз Фандорин говорил жене, что она разговаривает по телефону совершенно недопустимым образом. Но что это в самом деле вместо «алло» или на худой конец «слушаю» грубую «я», а в ответ на вежливое «добрый день» по-хамски кургузое «добрый»? — Ну, как ты там? — Как погода в Питере? — начал издалека Николас. — У нас вот с утра гроза. У Алтын нюх, как у спаниеля. Поэтому главный вопрос нужно было задать как бы между прочим, не привлекая к нему внимания. — Короче, Фандорин, — оборвала жена, — я веду заседание. Что-нибудь с детьми?
— Нет.
— С тобой? — он вздрогнул. Неужели почувствовала? — Нет-нет, все отлично, — поспешно уверил ее Николас. — Чего тогда?
— О, несентиментальная правнучка хана Мамая! Противница бессодержательных нежностей и милой воркотни. Ни разу Ника не слышал от нее слова «люблю», хотя в том, что любит, непонятно за что, но любит, сомнений не возникало. Если б перестала, только бы он ее и видел, ушла бы и не оглянулась.
— Ну, живее, рожай! — поторопила Алтын. Испугавшись, что она по своему обыкновению просто возьмет и отсоединится, Николас зачастил. — Слушай, ты мне вчера прислала такого классного клиента, некий... Кузнецов, помнишь? Хотел тебя за него поблагодарить.
— Ты что, Фандорин, из скворечника упал? — отрезала Алтын. — Буду я с твоими психами ля-ля разводить. Их цица фильтрует.
Цицей она называла свою референшу, Цицилию Абрамовну. Выходит, звонить в Питер не следовало. Мог бы и сообразить, что Алтын сама не станет отвечать на звонки каждого встречного поперечного. Это было бы уж слишком самоотверженно. «Мужчины не умеют меняться так часто и так радикально, как женщины», — подумал Фандорин, глядя на попискивавшую частыми гудками трубку. За 6 лет знакомства Алтын сбрасывала кожу и полностью преображалась по меньшей мере 4 раза. С началом любовных отношений превратилась из маленького злобного ежонка в страстную нежную гурию. Эх, вот время-то было, не вернешь. Потом, родив, разумеется, двойню, она никогда не признавала полумер и компромиссов, пополняла и поширела, так что трудно было узнать в ней прежнюю тонкую подвижную Алтын, превратилась в сильную, красивую и плодовитую самку. Говорила, что главная функция женщины — рожать и воспитывать, что нет на свете никакого дела важнее этого. Ушла из своей прежней газеты бесповоротно, ничуть не жалея. Когда Никин компаньон, тогда еще не свихнувшийся на божественном, затеял создавать масс-медиальный концерн, было в ту пору у русских олигархов такое хобби, и предложил фондоринской жене возглавить эротический еженедельник,
Ника был уверен, что Алтын с негодованием откажется. Она неожиданно согласилась, и он испугался, что ей с этим громоздким, малоприятным делом не справиться. Справилась. Преотлично справилась. И семью от бедности спасла, и инвестора обогатила. Эрос оказался единственным жизнеспособным звеном скороспелой и столь же скоро рассыпавшейся масс-медиальной империи. Но Алтын снова переменилась и опять до неузнаваемости. А когда с женой происходила очередная метаморфоза, в ней менялось все. Внешность, комплекция, манера говорить и одеваться, привычки, причем абсолютно ненарочитым, естественным образом. Что ж, цыца так цыца. Выпить кофе, отвезти детей в сад, потом в редакцию. Усопший холдинг Никиного благодетеля в период своего расцвета состоял из дециметрового канала «Супер ТВ», общественно-публицистической консервативной газеты, развернутой на базе районной многотиражки «Юный зюзинец», гламурного журнала «Трутень», в прошлом ежемесячника «Трудодень», и досугового еженедельника «Эрос». Последний унаследовал помещение и большую часть штата от отраслевой газеты «Социалистическое атоммашстроение», купленной по дешевке в одном пакете с «Трудоднем» и «Зюзинцем». В ту пору соучредитель страны Советов, являвшийся по совместительству владельцем множества других фирм и предприятий самого непредсказуемого профиля, загорелся идеей формирования общественного мнения и готов был потратить несколько десятков миллионов на обзаведение необходимым масс-медиальным инструментарием. Но со временем он утратил общественно-политические амбиции, да и эпоха неконтролируемых экспериментов с общественным мнением пошла на убыль. Так что компоненты холдинга оказались предоставлены сами себе. Можешь — плыви, не можешь — тони. Как уже было сказано, на плаву остался один Эрос. Возможно, причина живучести легкомысленного издания состояла в том, что Эрос и живучесть — близкие родственники. И более того, вообще невообразимы друг без друга. Но, скорее всего, газету спасла неиссякаемая энергия и волчья хватка шеф-редактора Мамаевой. Именно она придумала название и концепцию. Мол, существует некая страна Эроссия, которую населяют особые люди, эроссияне, отличающиеся от россиян раскованностью, отсутствием комплексов и жизнелюбием. Алтын была искренне убеждена, что, выпуская свою неприличную газету, не просто добывает деньги, а еще и делает благое дело, развивает в соотечественниках терпимость и творческое начало. Газета была цветная, 16-полосная, 10 страниц текста и 6 страниц рекламы. Последние в редакции любовно именовались «кормушками», а каждая из содержательных полос была занята своей тематической рубрикой. Кроме уже поминавшейся «палочки-выручалочки», посвященной мужским интимностям, был ее женский антипод — «Аленький цветочек». В разделе «Я вам пишу» трудились два бесстыжих журналюги, обломки обанкротившейся консервативной газеты, которые сочиняли задушевные письма от читателей. Рубрика «Грезы любви» печатала зажигательные фантазии эроссиян, в отличие от задушевных писем подлинные. Еще в газете были страницы «Спецрепортаж», «Пошалим», «Что делать», в смысле при сексуальных расстройствах, две фотогалереи «Мистер Эроссиянин» и «Мисс Эроссиянка» и популярнейший скандалодром «А вы слыхали?», где печатались пикантные небылицы из жизни звезд шоу-бизнеса, с которыми еженедельник постоянно судился, засыпаемый исками о клевете. Исход процесса, да и сам компромат, обговаривались между сторонами заранее. Николас пришел не вовремя. Весь творческий состав редакции сидел на планерке. Там же находилась и референтка отсутствующего шеф-редактора. Стенографировала ход обсуждения. Особенной необходимости в протоколировании не имелось, но старательная Цицилия Абрамовна специально научилась стенографии, чтобы лучше соответствовать своей должности. И теперь стенографировала все подряд. К тому же в отсутствие начальницы заняться ей было нечем, а сидеть без дела она не привыкла. Заместитель главного редактора приветливо улыбнулся просунувшемуся в дверь Николасу и спросил: «Меня?»
— Нет, мне бы Цицилию Абрамовну. — Ну ничего, я подожду за дверью, пока вы закончите. Смутился Фандорин
и был, конечно же, немедленно усажен за длинный стол. Слава богу, планерка подходила к концу. Все в редакции знали Нику и приветливо ему заулыбались. Только звезда и гордость Эросса, блистательная Аманда Лав, метнула на него презрительный взгляд и отвернулась. Одинокая волчица, она не состояла в штате и сотрудничала с редакцией исключительно из любви к острым ощущениям, готовя спецрепортажи по всякой секс-экзотике. Аманда славилась не только вдохновенным пером, но еще и невероятной журналистской самоотверженностью. То завербуется госпожой в мазохистский салон, то поедет по просторам страны с шоферами-дальнобойщиками, то вступит в клуб зоофилов. Фондорин знал, что презрительный взгляд роковой женщины был адресован ему как мужу главной редактрисы, с которой у Аманды недавно произошел конфликт. Действуя на свой страх и риск, героиня экстремальной журналистики подготовила сенсационный материал по редкому виду извращения — капрофилии, для чего внедрилась в некий тайный кружок и даже умудрилась сделать там фотографии скрытой камерой. Но Алтын статью не пропустила из эстетических соображений. Бедная Аманда, ради искусства подвергшая себя тягчайшим испытаниям, устроила шумный скандал из-за цензурного беспредела и татарского ига, грозилась уйти в конкурирующие издания «Сладкая ягода» или «Будуар», но, конечно, не ушла. Там класс не тот и гонорары пожиже. Однако Аманда была скорее исключением. В редакции преобладали люди тихие и интеллигентные, не первой молодости. Многие из них достались Алтын в наследство от социалистического атоммашстроения и осваивали новую специальность на ходу. Например, ведущий игровой рубрики «Пошалим» Сексуалий Лоханкин, псевдоним, конечно, в прежние времена занимался рационализаторами и новаторами производства. А пожилая девушка Ляля Друян перепрофилировалась из ведущих детского уголка в эксперты по вневагинальным практикам. Как раз ее материал сейчас и обсуждался. — Игорь Иванович, — говорила Ляля плачущим голосом, обращаясь к заместителю главного редактора, — никак у меня не складывается с анальным сексом. Я и так пробовала, и этак не встает, и все тут. Николас покраснел и покосился на соседей. Но те, привычные к производственной терминологии, сидели со скучающим видом, а Игорь Иванович добродушно сказал: — Не встает в этот номер, поставим следующий, там с местом попросторней. Цицилия Абрамовна поняла ерзанье Фондорина неправильно. Успокаивающе показала на часики: потерпите, мол, уже скоро. Это была ухоженная дама пенсионного возраста, или, как говорила она сама, периода полураспада. Закончив филологический факультет, всю жизнь проработала в атоммашстроении корректором и привыкла относиться к газетному тексту как к набору непонятных слов, были бы правильно написаны. Раньше ей встречались одни мудреные термины, теперь другие, только и всего. Но глаза у Цицы были уже не те, и Алтын, за суровым обликом которой скрывалось жалостливое сердце, взяла старушку к себе в референтки. А может быть, дело было вовсе не в жалости, а в безошибочном начальническом чутье, потому что ассистентка из Цицилии Абрамовны получилась просто золотая. Будучи женщиной одинокой, домой с работы она не торопилась, отличалась неукоснительной исполнительностью, а на телефонные звонки отвечала как истинная леди. Это придавало Эросу респектабельности и шика. В начальнице Цица просто души не чаяла, и Алтын отвечала ей взаимностью. Проблемы фондоринского семейства референтша воспринимала как свои собственные, из чего можно было заключить, что Алтын с ней чрезмерно откровенничает, и еще хорошо, если только о детях. Впрочем, к Николасу Цица благоволила и называла Никочкой.
— Да, Никочка, никак же, — сказала она, когда после планерки они пили в приемный чай. — Вчера страной советов интересовались 8 человек. Сейчас у меня все застенографировано.
Она надела очки, достала блокнот с каракулями.
Ну, один был явно сумасшедший. Лаял в трубку, говорил, что он человек-собака. Потом звонила дама, пустая особа. Просто скучает, поболтать хочется, а сама пенсионерка. Значит, хорошо заплатить не сможет. Алтын Фархатовна велела таким отказывать. Так, мужчине, который не назвался, я посоветовала обратиться к врачу-сексологу. У человека жизненная драма. 72 года. Заслуженный работник культуры. Женился на 25-летней, а здоровье уже не то. Я ему говорю. — Цицилия Абрамовна, — мягко перебил ее Фондорин, — расскажите мне, пожалуйста, только про тех, кому вы дали наш адрес. Сколько их было? — Двое. Один молодой человек, который измучился, не зная, открывать ему счет в евро или оставить долларовый. Я дала ему и ваш адрес, и телефон. Не звонил?
— Нет. Но я вряд ли смог бы ему помочь. Я ведь не специалист по валютным рынкам. А второй кто?
— Очень приличный мужчина в возрасте. Сказал, что у него сложная, просто безвыходная проблема, что помочь ему может только маг, кудесник. Я говорю, Николай Александрович, как раз и есть именно маг и кудесник, что бьет он дорого, но своих денег стоит.
Цица горделиво посмотрела на Николаса, ожидая похвалы за коммерческую смекалку.
— Еще сказала, что вы работаете только с очень обеспеченными, солидными людьми и мелочами не занимаетесь. Что бизнес у вас процветает, что вы завалены работой и что вы один из наших главных поставщиков рекламы. Правильно я сделала?
Фондорин содрогнулся. — Вы ему дали адрес фирмы?
— Конечно, дала, не беспокойтесь. Он сказал, что за деньгами не постоит, если ему помогут. Интеллигентный человек, солидный, представился честь по чести.
— Кузнецов Николай Иванович? — безнадежно спросил Николас, вспомнивший таки имя и отчество парашютиста. Цицилия Абрамовна рассмеялась, словно Ника остроумно пошутил.
— Нет, не так романтично.
— А что романтичного в имени Николай Иванович Кузнецов? — удивился Ника.
— Ваше поколение совсем не помнит героев войны,
— укоризненно покачала сединами Цица.
— Ну как же, легендарный Николай Кузнецов, который убивал фашистских генералов. Помните «Подвиг разведчика»? И еще был очень хороший фильм с Гуннером Целинским, «Сильные духом». Не смотрели?
Нет, Николас не смотрел этих фильмов. Но в груди неприятно похолодело. Ах, как неправ был сэр Александр, что не давал сыну знакомиться с произведениями советской масс-культуры. Такое ощущение, что именно оттуда, из вчерашнего дня России для Ники малопонятного и таинственного, шипя, выползала гробовая змея, чтоб цапнуть его своими смертоносными клыками.
— Вот, — сказала Цицилия Абрамовна, — у меня записано 10:45. Илья Лазаревич Шапира.
Николас встрепенулся. Шапира — фамилия распространенная, но все-таки не Кузнецов. Однако тут же потух. Никакой не Шапира. Просто услышал певучие интонации в голосе Цицилии Абрамовны и решил назваться еврейским именем, чтоб расположить к себе.
— А что вы такой печальный? Неужели тоже не появился? Не расстраивайтесь, он обязательно придет. Серьезный человек, с серьезной проблемой. Это было слышно по голосу.
Поблагодарив, Николас понуро двинулся к выходу. Увы, зацепки не получилось. Зазвонил телефон.
— Редакция газеты «Эрос». Добрый день, я вас слушаю,
— сказала Цаца своим замечательно респектабельным голосом. Фондорин обернулся, чтобы кивнуть ей на прощание, и вдруг увидел, как по маленькому дисплею на телефонном аппарате одна за другой пробегают маленькие цифры, складываясь в семизначный номер. Определитель. О чем референтка разговаривала со звонившим, Николас не слышал. Так шумно в ушах запульсировала кровь. Когда же Цыца со словами «Всего вам наилучшего» положила трубку, он спросил, показывая на аппарат. — Хорошо работает?
— Превосходно. Иногда даже иногородние номера определяет. — Понимаете, Никочка, повадились звонить хулиганы. — Алло, — говорят, — запишите объявление в газету. И дальше сплошные неприличности, даже матом. Я написала заявление в административно-хозяйственный отдел, чтобы мне поставили аппарат с определителем, и в два счета вычислила голубчиков. Наказались шалопаи восьмиклассники.
— А заглянуть во вчерашние звонки вы можете?
— Вы хотите сами позвонить Илье Лазаревичу? — Зря. По-моему, это будет несолидно. Ну, а сейчас посмотрю, минуточку.
Она потыкала пальцем в какие-то кнопочки.
«Вот, 10:45. Вам видно?»
И повернула аппарат, чтобы Нике было удобнее списать номер. Первые цифры — 235. Это, кажется, район Ленинского проспекта. «У вас в компьютере должна быть база данных абонентов московской телефонной сети», — срывающимся от волнения голосом сказал Фандорин. «Давайте посмотрим, что это за номер».
«Давайте».
Пользование компьютером Цицилия Абрамовна постигла одновременно со стенографией и была рада возможности продемонстрировать свои навыки. Лихо загрузила программу, набила искомый номер, и через несколько секунд на мониторе появился результат. Шибякин Иван Ильич, улица Академика Лысенко, дом 5, квартира 36.
— Ну вот, — расстроилась Цаца. — Ничего похожего. Должно быть, определитель ошибся на какую-нибудь одну цифру. Это с ним бывает.
Похоже на то. Но я все же спешу. Может быть, определитель и в самом деле ошибся, а вдруг нет? Что, если это и есть конец ниточки, ухватив за которой можно размотать весь клубок? Выйдя из редакции, Фандорин сосредоточенно размышлял, сообщать капитану Волкову о своем открытии или нет. Решил рано. Лучше сначала наведаться по этому адресу и попытаться выяснить, что за квартира и что за Шибякин. Как он выглядит? Вдруг там жил щуплый мужчина средних лет в мешковатом костюме, с залысинами на висках и голубыми на выкате глазами. Или, может быть, вышеописанного субъекта там видели, знают, могут опознать. Милиция, конечно, тоже способна выполнить эту несложную работу, но вряд ли она проявит столько тщания и расторопности, сколько человек, приговоренный к смерти. Даже если адрес окажется совершенной пустышкой, отрицательный результат тоже результат. Предположим, определитель неправильно вычислил какую-нибудь одну цифру. Пускай коллеги капитана Волкова не только проверят связи Ивана Ильича Шибякина, но еще и наведут справки обо всех абонентах, чей номер похож на указанный. Работа, конечно, кропотливая, но не такая уж сложная. Если они действительно хотят выловить этих неуловимых, не из-за Николаса Фандорина, конечно, а из-за своих резонансных гендиректоров да председателей правления, пускай потрудятся. Ну а если все же выяснится, что покойный визитер жил в квартире номер 36? Николас почувствовал, как его охватывает чувство, знакомое всякому исследователю истории и сочинителю компьютерных игр. Охотничий азарт. Один из самых сильных стимуляторов, известных просвещенному человечеству. И осадил себя. Не увлекайся, не забегай вперед.